Глава 10. Секрет Ник. Когда я проснулся, был уже день. Пуаро за ночь как будто не сдвинулся с места. Он сидел в той же позе, но выражение его лица изменилось. Его глаза сияли той странной кошачьей зеленью, которую я так часто у него наблюдал. Я с трудом распрямился, чувствуя, как у меня затекло все тело. Человеку моего возраста вредно проводить ночь в кресле. Тем не менее, один положительный результат все же был. Я проснулся не ленивым и сонным, как всегда по утрам, а таким же бодрым и готовым к действию, каким был перед сном. «Пуаро!» — воскликнул я. «Вы что-то придумали!» Он кивнул. Затем, постукивая по столу пальцами, подался вперед. «Гастингс, ответьте мне на три вопроса. Почему мадемуазель Бакли плохо спит в последнее время? Зачем она купила черное вечернее платье, ведь она не носит этот цвет? Почему вчера вечером она сказала: «Мне незачем больше жить теперь»?» Я посмотрел на него с удивлением. Вопросы показались мне не идущими к делу. «Ну же, Гастингс, отвечайте». «Ну, что касается бессонницы, то она очень беспокоится в последнее время. Она сама говорила».
«Верно. А в чем причина ее беспокойства?»
«Насчет черного платья не знаю. Всем ведь когда-то хочется перемен».
«Для женатого человека вы на редкость слабо разбираетесь в психологии женщин. Если женщина считает, что какой-то цвет ей не к лицу, она никогда не будет его носить».
«А ее слова, по-моему, вполне естественны для человека, только что пережившего шок».
«Нет, Монами, совершенно не естественны. Испугаться гибели кузины, винить себя в ее смерти — вот что естественно. Но говорить, что не хочешь жить — нет. Она говорила о жизни устала, так, словно та потеряла для нее всякую ценность. Никогда раньше с нею не было ничего подобного. Она дерзко смотрела в глаза опасности, она щелкала пальцами, бросая ей вызов, а когда опасность все-таки не прошла, она испугалась. Испугалась, заметьте, потому что не утратила вкуса к жизни и не хотела умирать. Устать от жизни? Нет, никогда. Еще перед обедом ничего такого с ней не было. Значит, мы имеем дело с психологическим изменением, Гастингс. А это уже интересно. Что же вызвало столь внезапную перемену?»
«Потрясение от смерти кузины».
«Сомневаюсь. Потрясение развязало ей язык, но предположим, что перемена произошла раньше. Чем еще можно ее объяснить?»
«Не знаю».
«Думайте, Гастингс, думайте. Напрягите ваши серые клеточки.
В самом деле,
когда мы имели возможность наблюдать ее в последний раз?»
«Ну, полагаю, что за обедом».
«Именно. После этого она встречала гостей, играла роль радушной хозяйки, чисто формальное этикетное поведение. А что произошло в конце обеда, Гастингс?»
«Она подошла к телефону», — медленно ответил я.
«La bonheur! Прекрасно! Наконец-то вы сообразили. Она подошла к телефону и отсутствовала довольно долго, 20 минут, по крайней мере. Немало для телефонного разговора. Кто ей звонил? Что ей сообщили? Говорила ли она вообще по телефону? Нам надо узнать, Гастингс, что происходило в эти 20 минут, ибо я твердо верю, что именно в этих 20 минутах скрыт ключ к разгадке».
«Вы в самом деле так считаете?»
«Мэви, мэви! Я уже давно твержу вам, Гастингс, что мадемуазель что-то скрывает от нас. Она считает, это что-то не имеет отношения к преступлению. Но мне, Эркюлю Пуаро, лучше знать. Связь должна быть, ибо я с самого начала чувствовал, здесь чего-то не хватает. Если бы не это что-то, вся картина давно была бы мне ясна. А раз она не ясна, Эбьен, значит, это что-то и есть разгадка тайны. Я знаю, что я прав, Гастингс. Мне надо узнать ответы на 3 моих вопроса, и тогда я начну понимать». «Ну а мне, — сказал я, распрямляя затекшие члены, — надо принять ванну и побриться». Освежившись и переодевшись, я почувствовал себя лучше. Некоторое одеревенение конечностей, результат ночи, проведенной в неудобном положении, прошло. Спускаясь к завтраку, я знал, что глоток горячего кофе скоро поможет мне стать самим собой. Я заглянул в газету, но там не было ничего нового, кроме известия о смерти Майкла Сеттона. Не осталось никаких сомнений, что бесстрашный авиатор погиб. Я подумал, что завтра место сообщения о его гибели займут, вероятно, другие заголовки. «Во время фейерверка убита девушка. Загадочная трагедия». Что-нибудь в таком духе. Я уже заканчивал завтрак, когда к моему столику подошла Фредерика Райс. На ней было маленькое черное платье из марокена с белым плиссированным воротничком. Оно еще ярче оттеняло ее красоту. «Я хочу поговорить с месье Пуаро, капитан Гастингс. Как вы думаете, он уже встал?» «Идемте со мной наверх», — пригласил ее я. «Он наверняка уже в гостиной». «Спасибо». «Надеюсь, — сказал я, когда мы покидали столовую, — вы не очень плохо спали сегодня ночью». «Конечно, я потрясена», — отвечала она задумчиво. «Но, с другой стороны, я ведь почти не знала эту бедную девушку. Вот если бы это была Ник...» «Наверное, вы ее никогда раньше не видели?» «Один раз в Скарборо она приходила позавтракать с Ник». «Какой удар для ее бедных родителей!» — сказал я. «Чудовищный!» Однако произнесено это было без всякого чувства. Я решил, что она эгоистка. Из тех, для кого реально лишь то, что касается непосредственно их самих. Пуаро уже позавтракал и просматривал утреннюю газету. Увидев Фредерику, мой друг вскочил и приветствовал ее с чисто гальским пылом. «Мадам! — воскликнул он. — Enchanté! Я в восхищении!» И пододвинул ей стул. Слабо улыбнувшись в ответ, Фредерика села. Ее руки легли на подлокотники. Она сидела очень прямо, глядя перед собой, и не спешила начинать разговор. Было что-то пугающее в этом ее молчании и отчужденности. «Мсье Пуаро, — сказала она наконец, — полагаю, нет никаких сомнений в том, что это печальное происшествие вчера вечером — часть все тех же событий, то есть жертвой должна была стать Ник». «Вынужден согласиться, мадам, ни малейших сомнений». Фредерика слегка нахмурилась. «Ник словно заговоренная», — сказала она. Интонация, с которой женщина произнесла эти слова, осталась мне непонятной. «Говорят, удача рано или поздно изменяет», — заметил Пуаро. «Возможно, с этим ничего не поделаешь». Теперь в ее голосе звучала лишь усталость. Помолчав минуту-другую, она продолжила. «Я должна попросить прощения у вас, месье Пуаро, и у Ник тоже. До вчерашнего вечера я вам не верила. Мне и в голову не приходило, что опасность существует на самом деле». «Вот как, мадам. Теперь я вижу, что это дело требует расследования, и самого подробного. А еще я полагаю, что нынешнее окружение Ник целиком под подозрением. Смешно, конечно, но так оно и есть. Я права, месье Пуаро?» «Вы очень умны, мадам. На днях вы задавали мне вопросы о Тевистоке, месье Пуаро. Вы и так рано или поздно все узнаете, поэтому лучше я скажу вам сама, сейчас. Я не была в Тевистоке». «Не были, мадам. Мы с мистером Лазарусом приехали в эти места на автомобиле в начале той недели. Нам не хотелось привлекать лишнее внимание. Мы остановились в небольшом местечке под названием Шеллакоум. Это, кажется, милях в семи отсюда, не так ли, мадам?» «Да, приблизительно». Голос Пуаро опять прозвучал устало и так тихо, словно издали. «Могу ли я позволить себе небольшую нескромность, мадам? Разве в наши дни кто-то еще помнит о том, что это такое? Возможно, вы правы, мадам. Как давно продолжается ваша дружба с мистером Лазарусом?» «Мы повстречались 6 месяцев назад, «И он не безразличен вам, мадам?» Фредерика пожала плечами. «Он богат?» «О-ля-ля!» — воскликнул Пуаро. «Какие ужасные вещи вы говорите!» Казалось, это ее немного развеселило. «Не лучше ли мне самой произнести эти слова, чем ждать, когда вы скажете их за меня?» «Что ж, в этом есть резон. Мадам, позвольте мне еще раз повторить, вы чрезвычайно умны». «Вы скоро выдадите мне диплом», — ответила Фредерика и встала. «Вы больше ничего не хотите сообщить мне, мадам?» «Нет, это все. Я собираюсь купить Ник цветов и навестить ее». «Вы очень участливы. Благодарю вас за искренность, мадам». Фредерика бросила на него испытующий взгляд, хотела что-то сказать, но передумала и вышла из комнаты, слабо улыбнувшись мне, когда я распахнул перед ней дверь. «Она умна», — сказал мой друг, — «но Эркюль Пуаро ничуть не глупее». «О чем вы?» «Хорошо придумано ткнуть меня носом в богатство месье Лазаруса. Должен сказать, мне это показалось прям-таки отвратительным». «Моншар, вы, как всегда, верно реагируете не на то, что нужно. Дело в данный момент совсем не в моральных принципах или хорошем тоне. Раз у мадам Райс есть преданный друг, который очень богат и в состоянии обеспечить ее всем, значит, ей нет нужды убивать ближайшую подругу за какие-то крохи». «О, — сказал я, — вот именно, о! Почему вы не сказали ей, чтобы она не ездила в лечебницу?» «А зачем мне открывать карты? Разве это Эркюль Пуаро не пускает к мадемуазель ее друзей? Келли Дэ, что за мысль? Это врачи и сиделки. Ох уж эти занудные сиделки. Вечно они со своими запретами, правилами и указаниями врача. А вы не боитесь, что ее могут впустить? В конце концов, Ник и сама может настоять». «К ней не впустят никого, мой дорогой Гастингс, кроме меня и вас. Кстати говоря, чем скорее мы ее навестим, тем лучше». Дверь нашей гостиной распахнулась, и ворвался Челленджер. Его загорелое лицо было искажено от негодования.
«Послушайте, месье Пуаро, — сказал он, — что это такое? Я звоню в эту чертову лечебницу, где лежит Ник, спрашиваю, как она себя чувствует и когда ее можно навестить. А мне говорят, что доктор запретил ей все визиты. Без обиняков, это вы подстроили? Или Ник вправду так плохо себя чувствует?»
«Уверяю вас, мсье, что это не я придумываю правила для лечебниц. Я бы не посмел там распоряжаться. Почему бы вам не позвонить тому любезному доктору, как бишь его? Ах да, Грэхэму».
«Звонил. Он говорит, что она чувствует себя не хуже и не лучше, чем можно ожидать в подобном случае. Короче, отделался от меня. Знаю я эти врачебные штучки. У меня у самого дядя врач. Кабинет на Харли-стрит».
Харли-стрит — это улица в Лондоне, которая получила известность в XIX веке благодаря множеству обосновавшихся там специалистов в различных областях медицины, чьи услуги, как правило, стоили весьма дорого.
«Специалист по нервам, психоанализу и всему такому прочему. Тоже мастер вешать лапшу на уши друзьям и родственникам. Нет, меня не проведешь. Я не верю, что Ник настолько больна, чтобы никого к ней не пускать. И думаю, что за всем этим стоите вы, месье Пуаро».
Мой друг улыбнулся ему доброй улыбкой. Я вообще неоднократно замечал, что он как-то особенно бережно относится к влюбленным. «А теперь послушайте меня, Монами. Если впустить одного гостя, придется впускать и остальных, понимаете? Или всех, или никого. Мы ведь с вами хотим, чтобы мадемуазель была в безопасности, не так ли? Хотим. Значит, выбор у нас один — никого».
«Начинаю понимать», — медленно ответил Челленджер. «Но тогда...»
«Щит, тише. Не будем больше об этом. Забудем даже то, о чем только что говорили. Осмотрительность, величайшая осмотрительность. Вот что нам сейчас нужнее всего».
«Держать язык за зубами я умею», — тихо сказал моряк. Он повернулся к двери, но, не дойдя до нее, остановился и сказал. «Но на цветы ведь запрета нет, так? Если они, конечно, не белые».
Пуаро улыбнулся. «А теперь, — сказал он, когда за пылким Челленджером захлопнулась дверь, — пока месье Челленджер и мадам, а также, возможно, месье Лазарос встречаются в цветочном магазине, мы с вами, ни слова не говоря, поспешим к месту нашего назначения и зададим там ваши три вопроса». «Да, зададим. Хотя, если на то пошло, я уже знаю на них ответ».
«Как?» — воскликнул я.
«Да, знаю, мой друг. Но когда вы его узнали?» «За завтраком, Гастингс. Он был у меня прямо перед носом».
«Расскажите».
«Нет, услышите сами. От мадемуазель». И будто нарочно для того, чтобы отвлечь меня, он подтолкнул мне распечатанное письмо. Это был отчет эксперта, приглашенного Пуаро оценить портрет старого Николаса Бакли. В нем было ясно сказано, что цена картины не превышает 20 фунтов стерлингов. «Ну вот, и еще одна неясность прояснилась», — сказал Пуаро. «Да, в этой норке мышки нет», — произнес я, припомнив слова самого Пуаро, сказанные им в одной из его прошлых расследований. «А, так вы не забыли, верно, верно, это пустая норка. 20 фунтов, а месье Лазарус предлагал 50. Какое ошибочное суждение для столь очевидно проницательного молодого человека. Однако мы замешкались, нам пора идти». Лечебница стояла на вершине холма, откуда был виден залив. Внутри нас встретила дежурная в опрятном белом халате. Нас провели в небольшую комнатку на первом этаже, куда вскоре вошла энергичная медсестра. Одного взгляда на Пуаро ей было достаточно. Очевидно, она получила от доктора Грэхэма исчерпывающий словесный портрет коротышки-детектива. В уголках ее рта затаилась улыбка. «Мисс Бакли провела спокойную ночь», — сказала она. «Вы к ней подниметесь?» Мы нашли Ник в приятной, залитой солнечным светом комнате. Она сидела на узкой железной кровати и была похожа на измученного ребенка. Ее лицо побледнело, глаза напротив подозрительно покраснели. Она казалась безжизненной и вялой. «Хорошо, что вы пришли», — апатично сказала девушка. Пуаро взял ее ладонь в свои. «Мужайтесь, мадемуазель, в жизни всегда есть то, ради чего стоит жить». Его слова поразили ее. Вздрогнув, Ник подняла на него глаза. «О!» — воскликнула она. «О! Вы расскажете мне о том, что так тревожило вас в последнее время, мадемуазель? Или лучше мне самому догадаться? И позвольте мне выразить вам свои глубочайшие соболезнования». Девушка вспыхнула. «Так вы знаете, хотя теперь уже не важно. Все кончено, я никогда его больше не увижу!» Ее голос прервался. «Мужайтесь, мадемуазель. У меня нет больше мужества. Еще на той неделе вышло все до последней капли. Надеялась, надеялась, все уже и думать забыли, а я все надеялась». Я смотрел на нее с изумлением. Мне было непонятно, о чем она говорит. «Сжальтесь над бедным Гастингсом», — сказал Пуаро. «Он не знает, о чем вы». Ее несчастные глаза встретились с моими. «Майкл Сеттон, летчик», — сказала она. «Мы были с ним помолвлены, а он погиб».